С новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Доклад правозащитников о злоупотреблениях при использовании антиэкстремистского законодательства. Новости призыва, предложение нового порядка вручения повесток. Новые случаи произвола полиции. Статья Митт Ромни о Бараке Обаме, Дмитрия Медведеве и гибкости в обзоре западных газет. А также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Осужденных в России по так называемым экстремистским статьям становится меньше, говорится в обнародованном сегодня докладе информационно-аналитического центра «Сова». Эксперты утверждают, что количество неправомерных приговоров в этой сфере также снизилось по сравнению с 2010 годом. Однако отличительной чертой теперь является повышенное внимание властей к интернету и злоупотребление внесудебной блокировкой сайтов без объяснения причин. Тему продолжит Динара Седдикова.
В представленном сегодня Центром «Сова» докладе под названием «Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в 2011 году» эксперты констатируют, если в 2010-м за насильственные преступления по мотиву ненависти было осуждено 320 человек, то в прошлом, 2011-м, почти в два раза меньше. Приговоров за вандализм по идейным соображениям было вынесено всего 12, однако и в 2010 году их было не более двух десятков. Количество приговоров за реальную пропаганду ненависти также снизилось, а распространенное в обществе суждение о том, что с помощью закона о борьбе с экстремизмом наказывают оппонентов власти, и вовсе миф, считает директор Центра «Сова» и автор доклада Александр Верховский.
Всех людей, которые нехорошие говорят, привлечь никак невозможно. Всегда есть состав преступления, настоящий или не настоящий. Считается, что очень много общественных активистов привлекается за пропаганду по уголовным статьям, но это не так. Это сравнительно редкая вещь. Довольно много привлекалось по статье 282.2 за участие в запрещенной за экстремизм организации. Раньше это были в основном нацболы и члены исламистской партии Хизбут Тахрир. За прошлый год ни один нацбол по этой статье осужден не был.
Число приговоров, которые эксперты признают неправомерными, также снизилось по сравнению с 2010 годом. Большинство осужденных в прошлом году по экстремистским статьям действительно заслуживали наказания. Другое дело, говорит Александр Верховский, что они были наказаны слишком сурово. По оценкам Центра «Сова», в 2011 году в России по статье «Экстремизм» были осуждены неправомерно 6 человек. Эта практика стала возможна из-за размытой формулировки самого понятия «экстремизм».
У нас в законе есть определение. Это определение не то чтобы непонятное, но оно очень размытое, и его действительно можно растянуть до довольно широких пределов, вплоть до, скажем, профсоюзных активистов, которые в самом деле возбуждают социальную рознь между работниками и работодателями. Надо понимать, что антиэкстремистское законодательство – это целый комплекс законов, нереальные, серьезные вещи. На самом деле именно за насильственные преступления, конечно, осуждают гораздо больше людей, чем за слова. То, что людей обычно больше беспокоит. Большинство тех, кто вообще бывает осужден по соответствующим статьям Уголовного кодекса, это люди, осужденные за пропаганду какой-то этнической, расовой, изредка религиозной вражды. И, как правило, в самом деле они именно это и пропагандировали. Часто это очень мелкие случаи, было бы проще их оставить в какое-нибудь административное разбирательство.
Среди неправомерно осужденных, говорит Александр Верховский, активист движения «Автономное действие» Андрей Кутузов. Его обвинили в экстремистской деятельности за распространение листовок с призывами к насилию против сотрудников полиции. Сам Кутузов и правозащитники называют их сфальсифицированными. В январе активист участвовал в митинге против неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Вскоре после приговора он был уволен из Тюменского государственного университета. Однако этого не требовал ни суд, ни закон. Президентский законопроект, который запрещает работать с детьми и молодежью, осужденным по экстремистским статьям, лишь обсуждался. Сегодня же Совет Федерации его одобрил, после того, как он был принят депутатами Госдумы. Законодатели уверяют, эти меры позволят избежать негативного влияния на детей и молодежь. Сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов утверждает, что этот закон, по сути, является запретом на профессию. В профсоюзе выступают против такого рода мер и считают, что их необходимо ввести после реформы антиэкстремистского законодательства.
Простите, если суд признает экстремистским материал на основании экспертизы, там, где написано, что права не дают, а их берут, или лозунг «Долой самодержавие», дальше идти особо некуда. То есть получается, что любое критическое по отношению к власти или к какому-то конкретному должностному лицу высказывание может быть признано экстремистским. Как бы, ну, мы против вообще такого толкования. Кроме того, мы против того, чтобы это толкование становилось основанием для запрета на профессию, потому что именно таким образом и надо трактовать тот закон. Человек, однажды осужденный или даже не осужденный, а просто привлекавшийся к ответственности по антиэкстремистскому законодательству, он лишается права.
По мнению учителей, этим законом лишь подтверждается, что в России экстремистами предпочитают называть инакомыслящих, говорит Андрей Демидов.
Вторые законопроекты, конечно, апеллируют к другому. Экстремисты не имеют права умы молодого поколения развращать. Ну, знаете, конечно, доля-то истины есть. То есть, если человек призывает убивать других людей, то, наверное, ему в школе не место. Но расширительное толкование, которое имеет место быть, оно, конечно, хорошо превращает этот закон в инструмент для подавления любого инакомыслия.
Все чаще за распространение экстремизма, то есть за хранение, к примеру, запрещенных книг, наказывают руководители школ и библиотек. Речь идет и о материалах, распространяемых через интернет, к которым имеют доступ ученики. К интернету в прошедшем году у российских властей было повышенное внимание, констатируют эксперты. В этой сфере особенно много противоправных запретов и необоснованных судебных решений. К примеру, после обращения прокуратуры суд блокирует сайты из-за размещения одного внесенного в список экстремистских материалов документа или нескольких националистических записей. Так произошло в Ульяновске, где были запрещены популярный интернет-сервис Live Internet и татарский портал tatarlar.ru. Заведующий сектором предупреждения экстремизма Института социологии Иран Владимир Мукамель рассказал Радио Свободы, из-за чего возможны подобные действия правоохранителей. Эксперт также обращает внимание на закрытие оппозиционных сайтов.
Есть несколько проблем. Во-первых, в отсутствии четкого законодательства и четко прописанных процедур правоприменения возможны различные толкования и различные меры. Некоторые эксцессы мы наблюдали и в прошлом году, и в этом году, и наверняка еще будем наблюдать. Кроме того, очевидно, что заблокировать деятельность какого-то сайта можно официально, не декларируя необходимость пресечения деятельности этого сайта. Можно устроить DOS-атаки и так далее и тому подобное. И мы видели это в процессе выборной кампании. Они должны четко объяснять, почему тот или иной сайт блокирован, на основании чего. Во-вторых, надо, наконец, разобраться с таинственными блокираторами оппозиционных и иных неугодных властям сайтов. Этим тоже должны заниматься правоохранительные органы.
Эксперты по борьбе с экстремизмом убеждены, необходимо реформировать антиэкстремистское законодательство, декриминализировать его статьи, сузить формулировку самого понятия «экстремизм» и отказаться от федерального списка запрещенных экстремистских материалов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее документ был принят Госдумой. В Комитете солдатских матерей считают, что законопроект, который обяжет призывников являться в военкоман за повесткой для прохождения военной службы, не будет принят Госдумой. Мосгорсуд сегодня признал законным решение об удовлетворении иска благотворительного фонда Федерации о защите чести и достоинства против издательского дома «Коммерсанта» и актрисы Чулпан Хамматовой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проработать вопрос о создании в ведомстве подразделения, расследующего дела в отношении полицейских. Ранее такое предложение высказала группа правозащитников. Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что Комитет национальной безопасности предотвратил 24 марта несколько терактов в Алма-Ате. В городе Аден на юге Йемена вооруженная группа похитила саудовского вице-консула Абдалу Аль-Халиди. Пока не ясно, кто именно стоит за похищением. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резенков. Вопрос, какие реформы в Петербурге должен проводить будущий выбранный губернатор, он обсуждает с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, и мы вас познакомим с публикацией, посвященной обсуждению роли России в мире. Обзор подготовил Александр Гостев.
В Соединенных Штатах один из главных кандидатов на пост президента страны от республиканской партии, бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, написал статью в журнал Foreign Policy, где подверг очень резкой критике и действующего президента США за его внешнюю политику в отношении России и, собственно, российские власти. Материал озаглавлен «Bowing to the Kremlin», что можно перевести как «прогиб перед Кремлем». Митт Ромни высказывает такое мнение. Недавняя встреча Барака Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле, когда случилась громкая история с микрофонами, это редкий, не срежиссированный заранее момент, который мгновенно объясняет позиции, все слабости и сильные стороны участников разговора и, цитата, «срывает все покровы». Напомню, что в тот день Дмитрий Медведев, не называя Митта Ромни прямо, обратился в целом к соперникам Обамы на выборах, критикующим Россию, с призывом использовать голову в своих заявлениях и, цитата, «смотреть на часы». Сейчас 2012 год, а не середина 70-х. А Обама при невыключенных микрофонах сказал Медведеву, что после выборов в ноябре, которые он надеется выиграть, у него появится больше гибкости в вопросах внешней политики. Далее по тексту Ромни Foreign Policy, цитирую. Гибкости в чем? Президент США упомянул в разговоре с Медведевым о строительстве системы противоракетной обороны США как об одной из сфер, в которой Кремль может рассчитывать на большую гибкость. И это звучит тревожно. То, что мистер Медведев теперь занят атакой на меня, вовсе не случайность. Русские, что ясно, предпочитают иметь дело с нынешним обитателем Белого дома. Президент Обама уже оказался весьма податлив в области противоракетной обороны и других вопросах ядерной безопасности. Не получив хоть каких-либо внятных уступок от России, он отказался от планов разместить объекты нашей ПРО в Польше. Он пообещал России дальнейшее сокращение наших ядерных арсеналов. Он просто капитулировал перед русским требованием, чтобы резолюция ООН по иранской ядерной программе исключала бы введение жестких санкций. Москва же ответила на все эти подарки с его стороны ничем, кроме как нападками и критическими выступлениями в ООН по самому широкому спектру вопросов. Москва в последнее время была, образно выражаясь, словно колючка в боку. Коротко суммируя итоги политики Обамы за последние 3 года в отношении России, можно сказать так: «Мы отдаем, Россия получает». Конец цитаты. Как пишет Митт Ромни, Барак Обама, судя по всему, старается заручиться поддержкой Кремля в личных целях, и в этом на самом деле состоит, по его мнению, смысл объявленной Обамой перезагрузки отношений с Россией. Недавний звонок президента США Владимиру Путину с персональным поздравлением по поводу победы последнего на президентских выборах – яркий пример этого, считает Ромни. Вновь цитата. «По всеобщему мнению, выборы в России прошли в обстановке подтасовок, давления на избирателей и запугивания оппозиции, поэтому эти слова и заявления сделали посмешным идеи борьбы за демократию и права человека, которые всегда отстаивала Америка. Это позорное предательство основополагающих принципов нашей страны». Конец цитаты. Митт Ромни завершает свой текст Foreign Policy так: «Имея дело с Кремлем, как и со всем остальным миром, президент Обама во внешней политике демонстрирует поразительную слабость, придавая новый и зловещий смысл слову «гибкость».
Еще один заметный текст, посвященный России и ее позициям во внешней политике, сегодня опубликован в газете Moscow Times под заголовком «Почему БРИКС не хорош для России». Александр Густев продолжает.
Автор Андерс Аслунд пишет, что, начиная с момента распада Советского Союза, Москва старательно пыталась присоединиться ко всем международным объединениям и союзам, каким только возможно, вступить в Большую Восьмерку, в пресловутый БРИКС, группу быстро развивающихся стран, названную по первым буквам их названий – Бразилия, Россия, Индия, Китай и с 2011 года Южная Африка. Потом в Большую Двадцатку, завязать тесные отношения с Евросоюзом. Однако по разным причинам Москва не находила общего языка с потенциальными партнерами и союзниками в этих группах. Ее считали то слишком политически слабым игроком, то недостаточно развитым экономически, а в основном ненадежным, непредсказуемым и коррумпированным режимом. Цитата. «На группу БРИКС, очередной саммит, который в среду открылся в индийской столице Дели, Россия возлагала всегда особые надежды. Однако разочарование Москвы в этом объединении сейчас проявляется весьма сильно. Лучше других суть дела выразил бывший заместитель министра иностранных дел России Анатолий Адамишин, однажды сказавший: «Россия отказалась быть младшим партнером для Соединенных Штатов. Вместо этого она вдруг превратилась в младшего партнера Китая». Как пишет Андерс Аслунд, на фоне продолжающегося экономического кризиса Россия стремительно теряет экономический вес по сравнению с гораздо более населенными и производительными Китаем и Индией, и даже с Бразилией. Она осознает это, и такое положение вещей ей не нравится. Автор текста в Moscow Times предсказывает, что России придется отказаться от стратегических планов в отношении партнеров по БРИКС. Жизнь заставит ее сосредоточиться на укреплении отношений с Европейским Союзом.
Обзор сегодняшней западной прессы подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем. Возвращаясь к российским темам, поговорим о новостях призыва, который будет объявлен 1 апреля. А в России скоро появятся отделы по вербовке молодых людей в армию по контракту. Об этом заявили представители Министерства обороны на специальном заседании Президентского совета по правам человека. Одновременно с этим нововведением Министерство обороны хочет заставить призывников являться в военкоматы под угрозой уголовного преследования. Подробнее об этих темах Кристина Горелик.
Специальное заседание Президентского совета по правам человека во вторник было посвящено итогам военной реформы, которую российский президент инициировал в 2008 году. В заседании приняли участие представители Министерства обороны, Главной военной прокуратуры, Следственного комитета, внутренних войск, Счетной палаты, а также уполномоченные по правам человека, солдатские матери и правозащитники из разных регионов России. Цель реформирования вооруженных сил, комплектование на добровольной основе, не достигнута и остается одной из главных нерешенных задач военной реформы, считают правозащитники. Чтобы продвинуться в этом направлении, начальник Главного управления кадров Министерства обороны заявил о создании в стране специальных отделов по вербовке молодых людей в армию по контракту. Рассказывает участник заседания, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и член Президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
Раньше контрактники набирались либо через воинские части, либо, то есть солдат через 6 месяцев после службы имел право заключить контракт и остаться в армии, и либо через военкомат, то есть отслуживший мог прийти в военкомат и подать заявление на контрактники. Сейчас это все признано несостоявшимся, что очень правильно, потому что в воинских частях, как в закрытых структурах, там мы сталкивались с тем, что контракты принуждали, когда от командиров требовали набора контрактников, вплоть до насильственных действий заставляли ребят подписывать контракт. А военкоматы просто не справились с этой задачей, потому что просто они не умеют это делать. Менее 20% вообще за последние 10 лет было призвано через военкоматы. И поэтому принято решение создать новую структуру таких так вербовочных пунктов, но они называются по-другому, пункт отбора на контракт, который будет подчинена непосредственно управлению кадров. Это еще не началось, вот начнется в ближайшее время развертывание этих пунктов. Можно будет впоследствии и не проходившему службу призыву подавать заявление на контракт. Они таких тоже будут брать.
Наряду с заявлениями о переходе на контрактную армию, Министерство обороны предпринимает шаги по ужесточению процедуры призыва. Совместно с Советом Федерации уже разработан ряд законопроектов, отменяющих систему повесток. Предлагается обязать молодого человека призывного возраста лично являться в военкоматы в 2-недельный срок после опубликования президентского указа о призыве. Кто добровольно не придет, на того будет заведено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса России. По данным Генерального штаба, на сегодняшний день в России 236 тысяч призывников, которым военные не могут вручить повестку. Говорит Мария Бонцлер, председатель Комитета солдатских матерей Калининградской области.
Получается, им придется заводить уголовные дела на всех призывников чух. Вот у нас в регионе 5 тысяч человек, каждый призыв вызывают на призывную комиссию. Так будет заведено 5 тысяч уголовных дел. Вот пытаются эти 5 тысяч завести и с ним поработать. И что у них не получится? Знаете, как говорится, всех не перестреляет. То они просто не будут ходить. В Калининград осенний призыв не выполнен. 86% только. Что призывников просто нет. Мы находимся в демографической яме, негде их взять. Что касается здоровья, ну, вынуждены больных призывать. Призывные комиссии. Исполнить планы призыва. А другого пути нет. На этом призыв-то, в общем-то, и держится, на этом подлоге. Отменять какие-то отсрочки не получится, потому что если они отменят, к примеру, отсрочку на обучение, тогда обваливается высшая школа. Вот так вот. То есть это тоже не решит проблему.
А что решит проблему?
Только постепенный и поступательный переход на контракт. Другого пути просто нет. Иначе армии просто не будет.
Чтобы набрать необходимое количество молодых людей в наступающий весенний призыв 2012 года, Министерство обороны будет стараться призвать вчерашних студентов, юношей, только что окончивших высшее учебное заведение, считает Мария Бонслер. Солдатские матери готовятся к новым нарушениям призыва, стартующего 1 апреля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь международные новости. Если быть более точным, новости из Соединенных Штатов. Будущее главного законодательного достижения президента Барака Обамы за последние годы реформы системы медицинского страхования оказалось под вопросом после неожиданно трудного для защитников закона дня в Верховном суде страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вопросы судей на слушаниях во вторник не предвещали ничего хорошего для будущего закона. Адвокатам правительства, защищающим конституционность закона, пришлось ответить на необычные вопросы. Например, если правительство может заставить людей покупать медицинскую страховку, может ли оно в таком случае вынудить их приобрести похоронную страховку, а может еще мобильные телефоны или капусту-брокколи, поскольку она полезна для здоровья? Закон, как считают критики, навязанный стране Обамой и законодателями-демократами в позапрошлом году, затрагивает интересы всех американцев и впервые предусматривает предоставление медицинской страховки тем 30 миллионам граждан, у кого ее нет. Истцами в Верховном суде выступают 26 из 50 штатов, а также Национальная федерация независимых бизнеса. Представляющий интересы ответчика, то есть администрации, замминистра юстиции Дональд Верилли заявил судьям, что Конгресс принял этот закон для исправления трудной ситуации, в которой оказались десятки миллионов американцев, не имеющих страховки. Этим людям остается приобретать страховку только индивидуально, но соответствующий рынок не позволяет им приобрести такую медицинскую страховку, которая им по карману. Председатель Верховного суда, консерватор Джон Робертс, заявил, что со времен рузвельтовского нового курса Верховный суд в основном предоставляет Конгрессу широкие распорядительные полномочия, но принуждение граждан покупать страховку, на его взгляд, это более решительный шаг. Мы говорим о рынке медицинских услуг, в котором все участвуют. Мы можем заставить людей покупать страховки в данном случае, но тогда в другом случае мы будем вынуждены заставить их оплачивать еще что-то, что правительство сочтет необходимым, если примем довод о рынке, в котором участвуют все. Судья Антонин Скалия напомнил очевидный принцип американской конституции. Федеральное правительство не должно быть правительством сосредоточенным, чешем себе всю власть. Эта власть должна быть ограничена. Если правительство может заставить людей делать это, то остается лишь что-то, чего оно сделать не в силах. У судьи Рут Бейдер Гинзбург, известной либеральными воззрениями, исторические контраргументы в защиту оспариваемого закона. Она сравнила дебаты о реформе здравоохранения с дискуссией 30-х годов, которая сопутствовала созданию системы социального страхования, когда многие тоже возмущались тем, что более молодые рабочие обязаны были делать отчисления в пенсионный фонд. Однако эта система исправно работает почти 8 десятилетий. Ожидается, что окончательное решение по данному делу Верховный суд примет не ранее середины июня.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации России сегодня одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Законопроект, в частности, предусматривает, что для регистрации будут необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас. В Комитете солдатских матерей считают, что законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат за повесткой для прохождения военной службы, не будет принят Госдумой. Мосгорсуд сегодня признал законным решение об удовлетворении иска о защите чести и достоинства благотворительного фонда «Федерация» к издательскому дому «Коммерсанта» актрисе Чулпан Хаматовой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проработать, как сказано, вопрос о создании в ведомстве подразделения расследующего дела в отношении полицейских. Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Комитет национальной безопасности предотвратил 24 марта несколько терактов в Алма-Ате. На юге Ливии 37 человек погибли, около 120 были ранены в результате двух дней межплеменных столкновений. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи заявил, что 13 апреля должны возобновиться переговоры его страны с шестью мировыми державами по иранской ядерной программе. Папа Римский Бенедикт XVI, завершающий сегодня трехдневный визит на Кубу, встретится с бывшим многолетним президентом страны и лидером кубинской революции Фиделем Кастро, также проведет службу под открытым небом в столице страны Гаване. Митт Ромни, лидирующий в предвыборной гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, подверг резкой критике политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России. В Мали, пришедшие к власти в результате переворота военные, отменили комендантский час и ввели в действие новую конституцию. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Васильев. Здравствуйте, Юрий. Обращаюсь к вам с традиционным вопросом. Что самого интересного и свежего на нашем сайте?
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Материал под названием «Холокост, дихлофос, клей для обоев» с таким, мягко говоря, необычным названием в топе сайта «Радио Свобода» вы можете увидеть материал моего коллеги Мумина Шакирова. В коротком варианте он недавно прошел в эфире и говорил, рассказывал с ним о том, как сестры Каратыгины, студентки московские, в одной из программ одного из музыкальных каналов, участвуя в викторине, прославились на всю страну тем, что не знали значения слова «Холокост». И мой коллега Мумин Шакиров в данном случае счел возможным и счел необходимым, чтобы эти девушки в студии «Радио Свобода» побеседовали с главой фонда «Холокост» Аллой Ефремовной Гербер. И вот, собственно говоря, как проходила эта беседа, о чем говорили девушки и Алла Ефремова, Алла Ефремовна при модерации и медиации Мумина Шакирова, этот весьма интересный разговор, очень поучительный, показывающий, собственно говоря, что в голове у нынешней молодежи, о чем они знают, чего они не знают и как именно они этого не знают. Вот видеоверсия и расшифровка, где-то 15 минут видео, очень поучительного, можно увидеть на сайте «Радио Свобода» в материале под названием «Холокост, дихлофос, клей для обоев». Это логическая цепочка, по которой девушки давали ответ на слово, на вопрос, что такое «Холокост». Как «маргиналу» в кавычках стать депутатом? Этот материал посвящен избирательной кампании Константина Янкаускаса, активиста оппозиционного движения «Солидарность», кандидата в депутаты муниципального собрания Московского района Зюзина. Агитация в районе, встреча с избирателями, расклейка листовок. В общем, все то, что, с чем должен столкнуться начинающий политик, начинающий самостоятельно. Легко ли избраться на самый нижний уровень власти, стать муниципальным депутатом? Об этом видеосюжет Дмитрия Зыкова «Как маргиналу стать депутатом. Политика России». Сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, как вы слышали в новостях, поручил подчиненным проработать, как сказано, вопрос о создании в ведомстве подразделения, расследующего дела в отношении полицейских. Это заявление стало еще одной реакцией на громкое дело о пытках и издевательствах в отделении полиции в Казани, где, напомню, погиб задержанный. Сообщения об издевательствах и неправомерном применении силы к задержанным каждый день поступают из разных российских регионов. Проверка заявлений граждан в таких случаях пройдет и в Воронежской области. Оттуда репортаж корреспондента «Радио Свободы» Михаила Жеребятьева.
А вместе с появлением в федеральных СМИ информации о готовящихся проверках полиции по заявлениям граждан о применении пыток в отношении задержанных, региональное подразделение Следственного комитета обнародовало сообщение о ходе расследований по двум уголовным делам. Трое бывших милиционеров обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Оба дела фигурируют в сообщении Следственного комитета о предстоящих проверках. В связи с этим воронежские правозащитники обращают внимание на еще одну историю. 22 марта вступило в силу решение Ленинского районного суда Воронежа о признании гражданина Узбекистана Раззакова, который подвергся пыткам в одном из городских отделений милиции, пострадавшим. Суд определил 840 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако, как указывает координатор программы межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Чернозимья Наталья Звягина, фактов, которые должны быть тщательно изучены на предмет применения пыток сотрудниками милиции, а с недавних пор и полиции в Воронеже, много больше.
Только самые шокирующие факты заставляют журналистов говорить о том, что в России есть пытки. Но правозащитники совершенно уверены в том, что это нормальная повседневная практика работы полиции. К сожалению, такие дела, как мы имеем сегодня в Казани, встречаются, если не каждый день, то там раз в месяц, чуть ли не в каждом регионе. В Воронежской области, наверное, самый большой резонанс имело дело, когда один из участников профсоюза экскаваторного завода был избит в отделении полиции, вышел оттуда, и медицинская экспертиза, и полицейские утверждали, что он после уже того, как вышел, раз, наверное, 27, стукнулся о лестницу, как-то валялся, кувыркался, видимо, у него было огромное количество побоев, в результате которых он в дальнейшем скончался, но воронежская полиция не признала это фактом собственного участия. Общественность проводила неоднократно пикеты против этого случая. И никаких, не знаю, дел судебных, конечно, в итоге так и не произошло. Это наиболее типичная ситуация. У нас достаточно частые случаи самоубийств, несмотря на то, что уже многократно говорилось о том, что стоит улучшить ситуацию с безопасностью в отделениях полиции, например, поставить решетки на окнах, все равно продолжаются выпадения из ОРЧ, например.
Правозащитники надеются, что жалобы граждан в ходе проверки будут расследованы должным образом. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают разговор Барака Обамы и Дмитрия Медведева на сеульском саммите по ядерной безопасности. Обама сказал Медведеву, что после выборов у него будет больше пространства для маневра, а тот ответил: «I'll transmit this to Владимир». «Я передам это Владимиру». Последняя фраза быстро стала тегом дня в Твиттере, пишет пользователь Алимар Арт.
«Я передам это Владимиру». Лучшее описание всего президентского срока Медведева в четырех словах.
Обозреватель портала JQ Андрей Рывкин высказался еще резче.
Почему-то мне кажется, что инфинитив «передать» (transmit) был использован не по ошибке или незнанию языка, а по вполне конкретным причинам. Дело в том, что Дмитрий Медведев не занимается внешней политикой. Формально, конечно, занимается, ездит на саммиты, ест гамбургеры и принимает участие в переговорах. Но реальная внешняя политика, как и все остальное в государственной системе РФ, контролируется Путиным. В таком важном вопросе, как ПРО, Медведев, которому в международных отношениях отведена роль полномочного представителя Путина, безусловно, может только сказать «I'll transmit this to Владимир» и крепко пожать руку. Не так крепко, как Владимир, конечно, но тоже ничего, iPad развивает мелкие мышцы.
По мнению директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности США Николая Злобина, чьи слова приводит портал snop.ru, ничего сенсационного на самом деле не произошло.
В любом американском учебнике политологии чуть ли не на первых страницах написано, что у президента, который работает второй срок, более свободные руки, поскольку ему не надо переизбираться. А первый срок, как правило, в значительной степени направлен на победу на выборах второй раз. Поэтому там президент гораздо более аккуратен. Собственно, именно это Обама и сказал Медведеву во время их встречи. Никакой новости в этом нет.
В британской блогосфере периодически обсуждают радиосериал «The Archers», старейшую в мире программу, впервые вышедшую в эфир на BBC Radio 4 в 1951 году. 10 лет назад в результате ребрендинга радиосериал о деревенской жизни превратился в современную драму в сельском антураже. Действительно, в деревне Эмбридж с населением в 200 человек за последние 10 лет появились гомосексуальная пара, адвокат азиатского происхождения с друзьями и родственниками, женщины-викарий, дети от межэтнических браков, наркоманы и активисты-экологи. Джеймс Деллингпоул пишет в блогах The Telegraph.
«Я сам родился и вырос в такой деревне. Я знаю, о чем говорю. Программа ни в коей мере не соответствует тому, что население этих деревень на самом деле думает и как себя ведет. И ничего плохого в этом бы не было, если бы программа называлась, например, «Социальные работники» и рассказывала бы о добросердечных читателях «Гардиан» и их безупречно подобранном круге людей всех цветов кожи и всех религий, стоящих, взявшись за руки, под радугой, как говорят в «Саут Парк». Но ведь это не так. Предполагается, что старейшая на радио мыльная опера рассказывает о типичных деревнях, деревенских жителях, и если они столько сил кладут на то, чтобы проверить все сельскохозяйственные реалии и выяснить с точностью до полпенни цены на каштаны, то почему они решили, что во всем остальном, в сюжетах и персонажах может быть столько же правдоподобия, сколько в мультиках про губку Боба, квадратные штаны?
Род Лидл в блогах Spectator рассказывает в связи с этим историю, напрямую не относящуюся к радиопрограмме, но подтверждающую, что за критикой The Archers стоит реальный конфликт мироощущений.
Как-то раз прекрасная журналистка Лин Барбер приехала ко мне в гости в милейшую деревню Хейтсбери в Уолтшире, где я раньше жил. Буквально через несколько минут она спросила, как ты можешь жить в таком безнадежно однообразном месте? Здесь же одни только белые. Ну, я стараюсь мужественно нести это бремя, Лин, ответил я. Ужас в том, что госпожу Уинберн и всю ее команду на BBC тошнит от того, что в деревнях типа Эмбриджа нет этнических меньшинств, наркоторговцев, геев и активистов-экологов. И что именно поэтому люди туда и стремятся.
Эта шутка серьезна в той мере, в какой серьезны намерения правительства Великобритании взять иммиграцию под контроль. Неделю назад стало известно о планах министра внутренних дел Терезы Мэй ужесточить требования к иммигрантам, состоящим в браке с гражданами Великобритании. Они будут обязаны продемонстрировать более высокий доход, чем раньше, и получат постоянную визу не через 2 года, а только через 5. Брук Магнанти, американка, состоящая в браке с англичанином, доказывает в блогах Guardian, что эта мера приведет не к сокращению притока мигрантов, а к увеличению оттока британцев.
Вспомните предвыборное обещание Кэмерона снизить чистую миграцию, то есть не количество мигрантов, а разницу между приезжающими в Британию мигрантами и покидающими Британию гражданами. Пусть простят меня те, кто думает, что страна не резиновая, но правительство не заинтересовано в сокращении миграции как таковой. Их вполне устроят, если отсюда начнут выезжать толпы британцев. Проще всего это сделать, ужесточив правила получения семейных виз. Когда состоящим в браке людям не удается устроиться в Британии, страну покидает не только иммигрант, но и гражданин, что дает большее сокращение чистой миграции, чем если начать контролировать другие типы виз. Все это придумано с единственной целью, чтобы продемонстрировать успехи ультраправой публики, ничего при этом не меняя.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 5. Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. В Комитете солдатских матерей считают, что законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат за повесткой для прохождения военной службы, не будет принят Государственной Думой. А на юге Ливии 37 человек погибли, около 120 были ранены в результате двух дней межплеменных столкновений. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи заявил, что 13 апреля должны возобновиться переговоры его страны с 6 мировыми державами по ядерной программе Ирана. Папа Римский Бенедикт XVI, завершающий трехдневный визит на Кубу, встречается сегодня с бывшим многолетним президентом страны и лидером кубинской революции Фиделем Кастро, а также проведет службу под открытым небом в столице страны Гаване. В Мали пришедшие к власти в результате переворота военные отменили комендантский час и ввели в действие новую конституцию.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Холокост, дихлофос, клей для обоев. Трагедия глазами молодых.
Комментарии экспертов.
Россия в группе БРИКС. Каково ее место?
Право автора.
Ностальгия по комсомолкам. Борис Парамонов об истории одной провокации.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Россия и Европейский Союз проводят очередной раунд переговоров о предоставлении европейских льгот новым экспортным проектам «Газпрома». В Москве не скрывают, что рассчитывают на такие преференции, в первую очередь в отношении «Газпрома» и «Южный поток». Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Представители России и Еврокомиссии в среду в Брюсселе намерены вновь обсудить вопросы применения странами Евросоюза так называемого третьего энергетического пакета, а также поговорить о создании нормативной базы для реализации проектов по строительству трансграничной инфраструктуры в рамках новых энергетических проектов российского «Газпрома». В частности, Москва рассчитывает на льготы для газопровода «Южный поток», который планирует проложить по дну Черного моря Болгарию и далее в европейские страны. Придание трансевропейского статуса тому или иному энергетическому проекту означает, по сути, признание Европы его приоритетного значения и, соответственно, нераспространение на него норм так называемого третьего энергетического пакета, регулирующего европейский рынок энергоресурсов. Именно этот вступающий в силу документ, по словам экономиста Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, лежит в основе нынешних разногласий России и Евросоюза.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению вот Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить.
В октябре минувшего года газовые отношения Москвы и Брюсселя осложнились до предела, и регулирующие европейские органы начали проверки в офисах партнеров «Газпрома» сразу в нескольких странах ЕС. Тогда эти действия были официально объяснены существующими подозрениями, что контрагенты российской компании либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Тогда они представили отписки, отговорки, и после этого было устроено одно из первых маски-шоу, когда в их офисы были посланы специальные люди, отобравшие копии этих контрактов. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общие их направления. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России, а также ее новые экспортные проекты. Впрочем, как считает экономист Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, доля российского газа на европейском рынке в перспективе все равно будет снижаться.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. Сейчас вот есть данные новые о экспортных перспективах Азербайджана. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, там, 20-30 года, то здесь может уже появиться сланцевый газ из Польши. И, опять же, есть там все-таки еще рынок сжиженного природного газа. И поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Тем не менее, Россия продолжает добиваться от Евросоюза официальной поддержки своих новых газопроводов. «Северный поток» статус трансевропейского проекта ранее получил. Теперь такого же решения Москва ожидает и в отношении его южного аналога. До сих пор Евросоюз, поддерживающий строительство в этом регионе газопровода «Набукко», отказывался давать льготы «Южному потоку». Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: «Извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей». Но мы в России своего законодательства менять не будем. Мало того, мы настаиваем на том, чтобы пользоваться монопольными правами. То есть не пускать чужой газ в свою трубу и контролировать всю цепочку, монопольно контролировать от скважины до конфорки на европейской кухне.
Тем не менее, в Москве не исключают, что Евросоюз все-таки объявит проект «Южный поток» приоритетным для европейского рынка. Особенно на фоне проблем с ресурсной базой, возникших в последнее время у будущего газопровода «Набукко».
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. В завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Некоммерческая исследовательская служба «Среда» продолжает подводить итоги исследований, проведенных на московских митингах. Социологи впервые сделали опрос 24 декабря на проспекте Сахарова, затем продолжали работу в феврале и в марте. Как менялись с декабря по март настроения протестующих, их цели и задачи? Кто был на московских площадях в дни протестных акций? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи пытались выяснить множество вещей. Прежде всего, социально-демографический портрет участников митингов, их политические взгляды, степень протестности, готовность объединяться, доверие к власти и к лидерам оппозиции. Эти исследования еще раз подтвердили, что основную массу митингующих составляли люди среднего возраста с высшим или с неоконченным высшим образованием. О социальном составе протестующих рассказывает аналитик службы «Среда» социолог Роман Лункин.
Большинство – это, в общем, служащие, а не, вот как предполагалось, что это такой вот зажиточный средний класс. В общем, основной слой людей, которые выходили на митинги, это скорее такая средняя, совсем не богатая интеллигенция. Преподаватели, учителя, врачи, инженеры. С точки зрения как бы общей, конечно, это средний класс, но это, мягко говоря, не богатый средний класс.
В чем, на ваш взгляд, самое явное отличие мартовских митингов от декабрьских?
Прежде всего, в настроении людей. В декабре и в феврале был такой определенный накал эмоционально, когда люди говорили о том, что вот у них есть недовольство властью, что их достало происходящее в стране. И как раз 4 февраля вот это эмоциональное высказывание, типа «достало» и так далее, причем были какие-то нецензурные высказывания. В ответе на вопрос о причинах участия в митинге было около 30% именно таких высказываний «достало». Это максимальный процент из всех ответов. К 5 числу, в общем, этот эмоциональный накал, он спал. И более того, именно 5 марта был отмечен упадок вообще всякой веры в то, что митинг – это какая-то возможность что-то изменить в жизни страны. Если, например, 4 февраля 12% заявили о том, что да, митинг – это то, что изменит нашу жизнь, то 5 марта таких было уже 3%.
А к 10 марта изменились эти настроения?
Да, 10 марта эти настроения изменились, и опять 12% людей заявили о том, что митинг изменит что-то в жизни страны, но при этом стало меньше эмоций. Если 5 марта было некоторое уныние от того, что все уже произошло, все уже решено, выборы президентские состоялись, то 10 марта оказалось, что большинство испытывает некоторый эмоциональный подъем. У людей есть ощущение счастья по поводу того, что они заявляют о своей позиции, о том, что они вышли на улицу, и настроение совершенно иное. И я это связываю прежде всего с тем, что люди осознали то, что они находятся в начале пути, что ничего не кончилось после прошедших президентских выборов.
Каковы же дальнейшие планы участников протестного движения? Готовы они и дальше участвовать в митингах или им ближе какие-то другие формы активности?
Большинство людей все-таки избирает некоторые другие формы активности. 10 марта 74% людей заявили о том, что да, мы будем участвовать в митингах и дальше. Однако этим все не ограничивается. Довольно большое количество людей заявляет скорее о возможности социально-политической активности. Даже с большим уклоном в некоторую социальную деятельность или социальное служение. Варианты ответов, которые также набрали довольно большое количество голосов респондентов, это агитация через живое общение, агитация в сети, это гражданская и волонтерская деятельность. То, что меня как гражданина порадовало, это то, что в ответ на вопрос, хотели бы вы принимать участие в работе местных органов самоуправления, 63% участников митингов ответили, что да, они хотели бы это сделать. То есть общественный запрос на участие во власти, он, безусловно, существует. Общественный контроль за действиями представителей властей и желание участвовать в местном самоуправлении, и гражданская волонтерская активность. Все это, безусловно, направлено на желание участников митингов контролировать каким-то образом власть. И гражданский контроль власти – это как раз главная, можно сказать, политическая программа участников митингов. И затем уже идет создание новых или работа существующих общественно-политических партиях и движениях, то есть больше 40% людей готовы участвовать в этом.
Говорил Роман Лункин, аналитик службы «Среда». 5 марта социологи помимо основного опроса провели на митинге ассоциативную игру. С какими животными ассоциируются у людей различные составляющие российского общества? Как выяснилось, главная ассоциация со словом «власть» – это крыса. Со словом «народ» – коровы, овцы и бараны. А вот слово «оппозиция» связывается в сознании митингующих с тремя животными. Это еж, пес и волк.
Зоологические ассоциации в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершают этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о следующих темах. Сирия, пытки детей на фоне мирных инициатив. Саммит БРИКС, место России в мире. Новости российского призыва, предложение нового порядка вручения повесток. Новые случаи полицейского произвола в российских регионах. Рубрика «Америка голосует». Электоральные предпочтения выходцев из Латинской Америки. Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никого не удивит, что мы не можем начать переговоры за несколько
пытки
месяцев
до выборов. Пытки в полиции в Татарстане – привычное дело.
В ходе осмотра дома труп бандита был обнаружен.
Подсудимым предъявлено обвинение в организации массовых...
Можете строить обновленные открытые общества.
Единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь – это Белоруссия.
Понял. Передам это Владимиру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».